студии по-прежнему Илья Харламов, израильский публицист Авигдор Эскин и российская политическая активистка, предприниматель-публицист Мария Бутина. Еще раз, уважаемые гости, вас приветствую. Мне бы хотелось вот о чем спросить. Это такая большая тема принятия закона об иностранных агентах, физических лицах в Российской Федерации. Да? Ну, в частности, это объяснялось тем, что надо как-то защищаться. И вот пример как раз Марии приводился в качестве аргумента, что надо каким-то образом и Россию изолировать от вмешательства во внутренние дела. Но здесь, на самом деле, закон, он как бы открывает, опять же, такое широкое поле для трактовок, как считают некоторые эксперты, да, потому что, ну, если человек, например, опубликовал статью где-нибудь в другой стране, получил за нее гонорар, да, и она здесь размещена на каких-то сайтах, то есть, потому что если ты какой-то блогер с подписчиками, просмотры там у тебя тысячные или миллионы, это, по сути дела, СМИ, и ты становишься иностранным агентом, да. Или же, допустим, вот эти донаты, которые принято сейчас собирать тем же самым YouTube-блогерам, они могут прийти из-за границы, и вот тоже возникает сразу риск того, что ты становишься иностранным агентом, ты сам об этом можешь не знать или не успеть, и получаешь, ну, штраф, да, я так понимаю, административное там наказание. То есть насколько этот закон нужен, насколько он своевременен, есть ли какие-то риски? Вот прошу, Мария, с вас давайте начнем, потом Авигдор выскажется.
Ну, во-первых, нужно сказать, что вот эта история с иностранными агентами, это теперь уже общемировая практика, я бы так сказала, это неизбежность. То есть в данной ситуации, мое личное мнение, то есть люди должны знать, то есть если это заказная публикация, потому что, ну, публикация, которая оплачена, это заказная публикация. Если это заказная публикация, человек имеет право знать, то есть то, что он читает, да. Но самый ключевой момент здесь, на мой взгляд, все-таки, когда мы говорим об иноагентах, речь должна идти именно о административном правонарушении. То есть нужно понимать, обращать внимание на какое наказание за это следует. То есть если это административный кодекс, то, естественно, там регистрация раз, то есть, пожалуйста, информируйте своего читателя о том, что вы получили соответствующие средства. Я в этом ничего плохого не вижу. Это раз. Второе, если вы не сделали это своевременно, там не только вам сразу там штраф пишут или еще. Я вчера специально читала пояснительную записку к этому закону и сам текст закона. Mm-hmm. Там вам вынесут предупреждение. Вам
предупреждение.
Естественно. Я вам скажу, что вот если посмотреть...
А как это маркироваться должно? Вот если у человека YouTube-канал, что там, должна висеть такая плашечка «иностранный агент»? Или, ну, как это должно
вот,
быть?
Вот,
это
вот
же тоже должно быть
в этом вопросе я считаю, что процедура, конечно, должна
или
быть
проработана. Или человек должен изначально говорить, я иностранный агент Петр Васечкин, вот начинаю свой, так сказать,
смотрите, здесь,
блог
здесь,
о том-то и том-то.
Да, смотрите, здесь какая ситуация. Значит, я с вами согласна, что процедура должна быть очень четко изложена, потому что, опять же, возвращаясь к моей истории, у меня вот 9.51, вот эта статья, по которой меня непосредственно судили, там даже формы регистрации нет. То есть, как, если бы даже я была бы иностранным агентом и хотела бы зарегистрироваться...
Вы просто не знали, как бы это объявить миру, да?
Не то, что не знала, они сами не знают. У них нет процедуры. Поэтому я считаю, что нужно вот учиться на чужих ошибках в данной ситуации. И если существует закон, у него должна быть доступная, четко изложенная процедура. Чтобы
Причем не было разночтений,
безусловно.
Понимаете? Вот поле для трактовок.
Совершенно верно. Шаг один, шаг два, шаг три и так далее. То есть человек должен понимать, как выглядит это правовое поле, что ему будет вынесено предупреждение, какие санкции его ждут. И тогда человек уже может принять решение о каких-либо рисках. Значит, что я на сегодняшний день поддерживаю касаемо законов об иностранных агентах, это... И они должны быть исключительно в административном праве, потому что уголовное...
И физических, и юридических лиц.
Безусловно, потому что когда мы говорим об уголовном праве, мы должны понимать, что это вот, примеру приведу, да, допустим, если кто-то совершено убийство, да, то есть там либо есть ДНК на месте преступления, либо нет. То есть здесь только однозначная трактовка может быть в уголовном праве, когда в уголовном законодательстве, когда за это следует реальный срок. В административном, вот, как вариант, может быть, там, список иностранных агентов, доступный где-то, что человек мог посмотреть, да, как он получает информацию. Но это процедура. Но процедура должна быть ясна.
В Роскомнадзоре, пожалуйста, на сайте
пожалуйста.
Отдельная плашечка. Да,
возможно, я, конечно, понимаю, что существует огромное количество критики в отношении закона об иноагентах и все прочее. Но на сегодняшний день это реальность. Как это сделать? Я думаю, что в России сегодня это сделано, кстати говоря, если вот мировую практику посмотреть, это у нас наиболее мягкий путь регистрации, со всеми уведомлениями, предупреждениями и всем прочим. Это должно оставаться именно так. Не надо вот идти в радикальные вот такие действия, как Соединенные Штаты сегодня. То есть мы в этом случае, как Россия, должна быть примером и показывать, что да, это неизбежность, но она цивилизованная неизбежность. Не надо ходить вот эти вот в аресты, там, не знаю, как у меня было, держать человека месяцами в одиночке. Это что такое преступление сейчас на сегодняшний день, что можно человека держать 4 месяца в одиночке за отсутствие каких-либо действий? То есть вот это что, система правосудия? Не надо вот этому учиться. Наоборот, надо показывать пример цивилизованного общества.
Читать удавалось хотя бы там, извините, я вот соскакиваю на ту тему. Конечно. То есть, ну, здесь-то был выбор.
Читать удавалось, но вы знаете...
В том числе и в курсе новостей.
Довольно любопытно, да. Там, значит, была небольшая библиотека даже русской классики. Угу. Но большую часть книг, конечно, я здесь должна огромную благодарность выразить все-таки человеку, священнику, который ко мне, несмотря ни на что, все там противостояния администрации тюрьмы, ко мне все равно приходил. Это... настоятель прихода в Вашингтоне, отец Виктор Потапов, он за меня боролся всячески, он ко мне приходил, и он приносил мне очень ценные книги. Это то, что спасло меня от всевозможных, знаете, психотропных веществ, которые вам с удовольствием предложат. Mm-hmm. Вот это без проблем. Вам то помогут она, снотворное принять. Если безусловно.
Но это все легальное, как бы,
процедура. Да, только вы сами как бы понимаете, человек, который, допустим, месяцы просидел в одиночке и все это время принимал психотропные препараты, кем он выйдет оттуда? Как возвращаться в общество? Это и так-то тяжело. А если ты еще полностью был на всевозможных сильнейших медикаментах, то как, вот, как с этим быть? А в основном люди идут именно на это, облегчая свои страдания.
На я тот выбрала момент, другой но, путь. То есть тактически решают проблемы, но стратегически себе
да, стратегически. И вообще, опять же, к вопросу заботы о собственных гражданах. Ну, человек отбыл свой срок, свое наказание, да? Ну, нельзя же у него забирать жизнь. Вот так. Кем он выйдет? Где потом он найдет вот эти препараты, если он станет наркозависимым? Он станет наркозависимым. Я просто столько примеров видела вокруг меня, когда люди возвращаются каждый раз, потому что в тюрьме таблетки бесплатно. Но это же ужасно. Неужели это забота о собственных гражданах?
Ну да, для кого-то таблетки бесплатные, кто-то возвращается, потому что там еда бесплатная. А, Виктор, давайте мы об иностранных агентах физических лицах. Насколько своевременный закон, нет ли каких-то угроз развитию гражданского общества и самому этому обществу? Может быть, расскажете в Израиле? Как вот,
мне больше нравится израильский вариант этого закона.
Расскажите, пожалуйста.
Он включает уголовную ответственность, но только в тех случаях, когда действия, причем должны быть какие-то, да, хотя бы... контакт с целью сговора обязательно с теми силами, которые являются враждебными государству Израиль, которое занимается, например, терроризмом, подрывом.
Сразу, извините, то есть, извините, да. Я сразу. Эти силы, они как-то зафиксированы же, да, в каких-то документах?
Нет, ну, конечно.
Это не на усмотрение
премьера, президента? Речь идет о тех странах, с которыми Израиль находится в состоянии войны, понятно. Или террористической организации. Если гражданин Израиля на территории, например, Российской Федерации, вступил в сговор с российскими спецслужбами для помощи им в антитеррористической операции где-то там, например, где угодно, в Израиле он вообще не прилежит уголовной ответственности. При том, что он, может быть, 2 месяца своей жизни был прямо вот российским агентом. Понимаете, да? Потому что он не действовал
против государства Израиля.
Вопреки интересам Израиля никаким образом. Да, не занимался подрывом. То есть нужно доказать факт злых намерений хотя бы по отношению к государству, гражданином которого ты являешься. Вот сам факт, что кто-то сотрудничал 1.5 месяца или 1.5 часа с кем-то где-то в какой-то ситуации. Слушайте, это частные фирмы, которые занимаются сбором информации, продают ее. То есть... мне кажется, что надо все-таки здесь идти вот по этому пути. Надо доказать обязательно, что какие-то действия, контакты, они были с целью нанесения ущерба. Вот Россия, с кем, не знаю, сегодня находится в состоянии войны, вот если человек вступил в сговор с организацией, запрещенной террористической организацией «Братья-мусульмане», например, да? О! Вот если человек вступил в сговор с ними, в контакт с ними с целью дальше. Да, вот это должно преследоваться не только административно, но и уголовно, на мой взгляд.
В России просто, ну, масса представителей так называемой либеральной общественности, они, в общем, конечно, подняли хайп по этому поводу, ну, в таком, в негативной коннотации, скажем так, да, что вот этот закон, это очередное проявление репрессивной машины и так далее, и так далее. Вот
нет, они, нет репрессивной они говорят, машины, да. Если это административное репрессия, взыскание.
Нет, это тоже репрессия, только административная. Вот о чем идет речь.
Ну,
да?
Давайте все-таки...
Что теперь будут маркировать, да. И свобода слова, и демократии, все, об этом можно забыть. Давайте им ответим, а Виктор, вот с вашей помощью.
Наш ответ Чемберлену в данной ситуации, что административное взыскание, оно может быть разумным или неразумным, но в этом как раз и разница, что административное взыскание, оно не есть уголовное преследование. А дальше, конечно, надо рассчитывать на разумный и умеренный дух российской прокуратуры.
Будем рассчитывать. У нас осталось совсем немножко времени. Мария, не могу не спросить о ваших планах. Но я понимаю, что надо уже акклиматизироваться, окончательно прийти в себя. Что планируете делать, тем не менее?
Ну, я, безусловно, останусь в качестве общественного деятеля вот в российском правовом поле, потому что я считаю, что мое просто, ну, это сейчас святая обязанность помогать тем гражданам России, которые попали в трудную ситуацию за рубежом, с акцентом, естественно, на Соединенных Штатах, потому что сегодня русофобия там действительно процветает. И я, к сожалению, на своем опыте знаю, что необходимо, какая там ситуация с содержанием. Вот, ну,
и этот опыт будете использовать. Спасибо вам большое. В студии работал Илья Харламов. У нас в гостях были Мария Бутина и Авигдор Эскин.